У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расею. Пра гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергей Шупа «Сёння ў свеце». Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден заклікаў краіны ўсходняй Еўропы, якія 20 гадоў таму вызваліліся ад камунізму, дапамагчы Малдове, Грузіі і Украіне дасягнуць стабільнасці. Выступаючы ў Бухарэсце, Байден зазначыў, што гэтыя тры краіны ўсё яшчэ вядуць змагання за дзейную дэмакратыю і дынамічную рынкавую эканоміку. Ён таксама дадаў, што шмат працы трэба яшчэ зрабіць у Арменіі, Азербайджане і Беларусі. Расійскія праваабаронцы Людміла Алексеева, Алег Арлоў і Сергей Кавалёў былі названыя лаўрэатамі прэміі імя Андрэя Сахарова за 2009 год. У паведамленні Еўрапейскага парламенту адзначаецца, што прэміі за свабоду думкі ўсе трое былі ўганараваныя як прадстаўнікі расійскага таварыства «Мемарыял» і ўсіх іншых расійскіх праваабаронцаў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што альянс мусіць захаваць сваю прысутнасць у Афганістане, каб Аль-Каіда зноў не ператварыла гэтую краіну ў свой падрыхтоўчы лагер. Расмусен выступіў на канферэнцыі ў Братыславе напярэдадні сустрэчы міністру абароны краінаў НАТО. Сёння парламент Кыргызстану ўхваліў рашэнне па пашырэнні прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. Цяпер дзейнасць службаў бяспекі і замежная палітыка будуць знаходзіцца пад непасрэдным кантролем прэзідэнта. Кыргызская апазіцыя ацаніла гэта як далейшую канцэнтрацыю ўлады ў руках Курманбека Бакіева. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч заявіў, што ён збіраецца байкатаваць запланаванае на панядзелак адкрыццё судовага працэсу над ім. Караджыч, сярод іншага, абвінавачваецца ў генацыдзе падчас вайны ў Боснії 92-95 гадоў. Сам ён не прызнае сябе вінаватым і плануе весці сваю абарону сам. Тым часам Міністэрства юстыцыі Швецыі, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, пацвердзіла рашэнне Гаагскага трыбуналу ААН аб датэрміновым вызваленні былога прэзідэнта Рэспублікі баснійскіх сербаў 79-гадовай Беляны Плаўшыч. Сёння ў старажытнай Алімпіі быў запалены алімпійскі агонь і распачалася эстафета перадачы алімпійскай паходні. Да адкрыцця зімовай алімпіяды ў канадскім горадзе Ванкувер застаецца 113 дзён. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам забароненая пастаўка малочных і мясных прадуктаў у Расею. Міністр замежных страў Беларусі абмяркуе ў Брусэлі перспектывы спрашэння візавага рэжыму для беларусаў. Пра гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Адвакат Андрэя Бандарэнкі паведаміў, што ягоны падабаронны ад 19 кастрычніка трымае галадоўку. Даведаўся адвакат пра гэта падчас сустрэчы з Андрэем у менскім следчым ізалятары. Я нагадаю, 9 кастрычніка Андрэя Бандарэнку пакаралі зняволеннем на 7 гадоў. Год таму ён прэтэндаваў на мандат дэпутата Палаты прадстаўнікоў, расказвае Любоў Лунёва.
Александр Добровольский поведомил Свободе, что накировал зворот у Рады Европы с просьбой посприять вызволению Андрея Бондаренко. Андрей Бондаренко был слухачом школы политичных доследований.
Мы, как школа политичных доследований, якая працює в рамках проекта Рады Европы, проинформовали Раду Европы про то, что выпускник этой школы попал под политичный переслед. Рассказали, что после удела в выборах у него начались проблемы, этих не было до этого. Вина у суде была абсолютно недоказанная, это было видовочно. Бондаренко, который займал посаду бизнес-консультанта, при том, что у фирмы есть директор, коммерцийный директор, один был на лаве подсудных. Остальных не было, ненавито тому, как я думаю, что они никуда не баллотовались.
Нагадаем, поводле официального обвинувачения Андрей отримал гроши от некой особы, якую так и не вызначили. Эта особа небыто передала Бондаренку гроши по мерам каля 2500 базовых величинь. Але у справе не позначено, за какие послуги невядомо кто заплатил консультанту гроши. Поводле обвинувачения гэта отбылося после того, как фирма «Белвысотстройгрупп», где Андрей працевал консультантом, заключила домову с березинской фирмой на будовлю 75-квартирного дома у Березине. Андрея Бондаренко затримали супрацовники милиции, як только он приехал до дому. До суду его тримали под вартой. 9 кастрычника суд Першамайского района Менску покарал его зняволеннем на 7 годов с конфискацией маемости. Валентина Полевикова сочила за судовым процессом. И она и лишит, что Андрей Бондаренко пополнил шереги политвязнев.
Есть политичные аспекты. Был такой момент, когда у нас подчас сессии, якая была у Варшаве, Андрею сказали, что есть чутки, что как раз по политичным мотивам рыхтуется вот эта справа. Андрей вельми добро баллотовался подчас парламентской кампании, и он занял другое место в окрузе, нечакано для улады, начал обскарживать вынет кампании. Вот в этом вся и причина.
Адвокат Андрея Змитер Лаевский поведомил свободе, что про голодовку доведался, коли имел споткание со своим подоборонным. Той расповел адвокату, что голодая от понеделка.
Он себя чувствует так, как себя чувствует человек, который несколько дней не ел ничего. Нельзя сказать, что человек себя чувствует замечательно, но в то же время пока что от него каких-то жалоб на состояние здоровья и там другие обстоятельства не поступало.
Наступная встреча адвоката с Андреем Бондаренком запланированная на 26 кастрычника. Справа у тем, что протокол судового поседжения у криминальной справе Андрея еще не подрыхтованы. И он необходимый для того, как подать кассационную скаргу на присуд у высшей инстанции. Покуль Андрея Бондаренко тримают у камеры Менского СИЗА, але не выключено, что его могут днями перевести в поправчую колонию.
Еще раз нагадаю, былый незалежный кандидат у депутаты Андрей Бондаренко был обвинувачен в экономичном злочинстве и осужден до 7 годов позбавления воли с конфискацией маемости. Вы слушаете «Радио Свобода». И нагадаю, что одночасово с выходом в эфир нашей вечеровой программы начинает працу и незалежный телеканал «Белсат».
Сегодня на «Белсате». А 21:30 детективный сериал «Офицер». Правда здивит тебя. А позднее, а 22:25 у цикле «Без ретуши» документальный фильм про церкву «Новое житё». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
А вы на хвалях «Радио Свобода». Международный валютный фонд выделил Беларуси черговый транш кредиту «Стендбай» по мерам 700 миллионов долларов. МВФ отзначил поспехи Беларуси у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климату. Меж тем, некоторые незалежные экономисты лечат, что шматликие кредиты, которые опошним часом отрымливая белорусский урад на Заходе, проедаются, те дозволяют подтримливать курс белорусского рубля, але не идут на реформование экономики. Меркованиями экспертов цікавился Игорь Корней.
З уліком чарговага траншу сума дапамогі Беларусі у рамках праграмы «Стендбай» перавысіла 2 мільярды даляраў. Але гэта яшчэ не канчатковая лічба. Калі беларускі ўрад выканае ўсе патрабаванні МВФ, то да красавіка 2010 году атрымае агулам больш за 3,5 мільярда даляраў. Подробязности подает керавница представительства МВФ у Беларуси Наталья Калядина.
Наша программа рассчитана на 15 месяцев, и обзоры проходят каждый квартал. Второй обзор, который рассматривал выполнение показателей на конец июня, был завершен вчера. Через 2 недели приезжает уже миссия по третьему обзору. И это не связано с какими-то просьбами Минска, это в рамках той же самой программы. Когда будет завершен третий обзор, будет выдать очередной транш. Только же сколько сейчас, все завершено. Зависит от курса доллара к СДР.
Поводле выников огляду, эксперты фонду отзначили поспехи Менску у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении делового климата. Аднак некоторые незалежные аналитики робят іншие высновы. Мовляв, таким чином МВФ протягивает финансовую подтримку теперешнего режиму. Говорит экономист, один из распрацовников антикризисной платформы Объединенных демократичных сил Лео Марголин.
Великой корысти они не принесут, хотя позволяют белорусской владе выратоваться. Не так давно указал Кудрин, великие кошты на нафту перешкоджают развитию России. Вот так я бы сказал бы про Беларусь, что вот эти кредиты, которые России даются, они позволяют отсовывать на некий необмежеванный период реформы в белорусской экономике. А без реформы мы все равно не выратуемся. Один кредит, другой кредит, это ж не может должиться вечно. Дозволяют подтримливать курс белорусского рубля. Сальдо платежного баланса весь час отмолное. Вот эти кредиты позволяют его выравнивать.
Для того, как декларованные намеры стали реальностью, МВФ поставил перед Урадом Беларуси задачу скоротить колькость льготных кредитов юридичным и физичным особам. Такие кредиты, на думку экспертов, зараз белорусской экономике попросту не по кишени. Так само рекомендуется форсировать процесс приватизации державных предприемств. Обмежевать льготное кредитование керавництво краины пообещало у четвертом квартале 2009 года, и проблемы с отриманием банковских позыков у людей уже начались. А на минулом тыдні Александр Лукашенко, наведываючи Менский годинниковый завод, заявил про намер пустить на луж швейцарский капитал. Тем часом финансовый аналитик Сергей Чалы лечит, что допомога от МВФ может не обмежовываться только программой «Стендбай». Подчас опошних саммитов керовников Великой Двадцатки разглядалось пытание оперативной допомоги от имя МВФ наибольш потерпелым от экономичного кризиса державам, улики яких, поводля формальных прикметов, трапляя и Беларусь.
Роль МВФ традиционно была в помощи странам, которые пострадали от неблагоприятной внешней конъюнктуры. Как бы мы столкнулись с одной стороны с резким падением цен на экспорт, с другой стороны поднятие цен на наш сырьевой импорт, с третьей стороны закрытие рынка внешнего финансирования. По формальным показателям мы проходим в этот план помощи. Поэтому с той программой «Стендбай», которая у нас есть, вот в рамках вот этой новой программы оперативной помощи имеем возможность в нее вписаться.
Финансовый аналитик Сергей Чалы. У свою чергу затягивается чакание Менском российского стабилизационного кредиту. На початку кастрычника министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия не даст Беларуси опошний полумиллиардный транш. Решение про кредиту по мере 2 миллиарда доляров Москва приняла при конце минулого года. С этой суммы перелично 1,5 миллиарда доляров. Однако опошний транш российский Минфин припынил, мотивуючи это необходимостью уважливо оценить перспективы вертания кредиту. Усяго ж за апошнія два гады Расія выдала Беларусі крэдыту на суму 3 мільярды даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Россия изнову выкарыстовывая обмежаванне на увоз жывёлагадоўчай продукции из Беларуси. У спісе чарговых штрафников, які склаў Рассельтэхнагляд, Глыбоцкая птушкафабрика, акционерное товариство Беллак з Ваўкавыску, Державный молокозавод номер 2 и Бабушкина крынка з Магилёву. Сёння корреспонденты Свободы высветляли причины и наступствы мясо-молочного конфликту. Ваўкавыскае акционерное товариство Беллак вырабляет дитячее харчаванне, якое разыходится по всей Беларуси. Сергей Стралцов вернулся на завод, каб даведацца падрабязнасці. І вось што з гэтага атрымалася.
Спочатку на Белакте мне отказали, что генерального директора нема, а тому...
А кроме керовництва, никто не даст отповедь.
У вас танки рубят ракеты?
Нет, у нас целое детское питание и молоко.
Довелося шукати у іншому місці. Мені отказав намісник директора Белакту по комерційних питаннях Олександр Алексійчук.
У нас есть как бы некий кодекс. Мы комментировать вот взаимоотношения с Россией в части ограничения поставки продукции Белак на российский рынок не будем. Наверное, есть какие-то там политические моменты.
Гэта был наместник директора Ваўкавыскага Белакту па камерцыйных пытаннях Александр Алексійчук.
На Магілёўшчыне пад абмежаванне Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых беларускіх малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў – акцыянернае таварыства «Бабушкіна крынка». Працягвае тэму наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Причины введения санкций у добабушкиной крынки застаются неведомыми для комитета по сельской господарце и харчаванию Могилевского облвыконкаму.
Только то, что на сайте Россельхознадзора. Больше никаких официальных документов у нас нет. И вопрос это на совесть российской стороны.
Зазначил телефонный гутарцы супрацовник комитету. Предприемство не первый раз трапляют черный спис российцев. Все лето у червени тыдень могилевские молочные харчи не поставлялись на российский рынок. Специалист сельской господарки Виктор Страченко лічыць претензии российцев обгрунтованными. Причины треба шукать у творчести молока, от якого залежит якость кончаткового продукту.
Никто в колхозах не следит за состоянием животных. Да, они сделали сегодня прививку. Да, сказали, сколько там дней не сдавать молоко. Но никто на это не смотрит. Надо план, надо прочее. Приезжает специалист района. Шуму крику наделал и поехал. Походила доярка, фигу подержала в кармане, делать свое дело.
Под час молочной войны семи молокозаводов региону только один не имел проблемов с поставками продукции у Россию. Это городский маслосыроробный завод, ведомый под брендом «Молочные горки». Предприемство належит российцам.
Праз хвіліну мы працягнем высвятляць прычыны і наступствы чарговага мяса-малочнага расійска-беларускага канфлікту. Але спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, што Расія зноў выкарыстоўвае абмежаванне на ўвоз жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі. Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. Сітуацыю ўдакладняе Браніслава Станкевіч.
Паводле намесніка дырэктара па камерцыйных пытаннях спадара Дмітрыя, тое, што яйкі з глыбоччыны прызнаныя небяспечнымі праз утрыманне антыбіётыкаў, ён лічыць нейкай недарэчнасцю.
Мне кажется, недоразумение какое-то. Нет у нас никаких антибиотиков, потому что не применялись у нас на птицефабрике для лечения птиц. Мы же каждую партию яйца отправляем на экспорт, мы сдаем на анализы. ЦСМ наш не выявил антибиотиков в нашем яйце. Но у нас, конечно, может быть, разные методы определения. Может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит. Ну, конечно, гром с ясного неба.
Наместник директора по коммерческим питаниям занепокоены тем, что про заборону на экспорт яек Глыбоцкая птушкафабрика стратит частку прибытков, у приватности замежной валюты. Тому теперь предприемство зацикавлено у додатковых анализах продукции, как питание с экспортованием яек у Россию вырашилось становче.
Па каментар да сітуацыі на беларускіх прадпрыемствах «Свабода» звярнулася да кіраўніка інфармацыйнага аддзелу Россельгаснагляду Алексея Алексеенкі.
Они проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
Алексей Алексеенко цалком обвергая политичную скированность теперешних претензий у России до вытворцу с Беларуси.
Если датчане смогли у себя навести порядок, литовцы, ну, мы надеемся, что и ветеринарная служба Беларуси сможет навести порядок тоже в своем хозяйстве. Но здесь перевод проблемы объективно существующей в политическую плоскость, он абсолютно тупиковый.
Алексей Алексеенко с Россельгаснагляду.
Вёска Пятроўшчына – самая першая вёска, якую паглынуў пасляваенны Менск. Але нягледзячы на тое, што Пятроўшчына на мяжы стагоддзяў апынулася ледзь не ў цэнтры сталіцы, яна захоўвала свой выгляд і лад жыцця, схаваўшыся ад гораду з аднаго боку могілкамі, з другога векавымі дрэвамі. Але хутка вёска Пятроўшчына знікне назаўжды. У цыкле «Разбуранае гняздо» слухайце перадачу пра Пятроўшчыну.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візітам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў адзначыў, што гэты візіт, які працягнецца да 23 кастрычніка, працоўны і не мае на мэце падпісання нейкіх дакументаў. Адносна візавага рэжыму Андрэй Папоў патлумачыў пазіцыю беларускага боку так. –
Мы по-ранейшему лічым, што сітуацыя ў тым выглядзе, якая яна ёсць зараз, непрымальная. Яна непрымальная з пункту гледжання правоў беларускіх грамадзян, якія відавочна дыскрымінуюцца і па кошце шэнгенскіх візаў, і па вельмі працяглай працэдуры іх афармлення. Што тычыцца нашых рухаў на сусэш менавіта візавым пытанням, то вы ведаеце пра тыя канкрэтныя крокі, якія мы ў гэты бок зрабілі. Гэта і адсутнасць неабходнасці запрашэння пры афармленні візаў, калі там пэўны тэрмін не перавышае знаходжанне здесь еўрапейскага грамадзяніна. Мы шмат прасунуліся і ў візавых пытаннях, што тычыцца руху памежнага насельніцтва з нашымі суседзямі Польшы, Латвіі, Літвой. Шмат яшчэ ў чым. Мы для такога шчыльнага дыялогу з нашымі партнёрамі гатовы, як і раней.
Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Папоў. Палітолог Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што пытанне візавых рэжымаў настолькі ж тэхнічнае, наколькі палітычнае.
Ёсць абумоўленасць. Беларусь павінна ўваходзіць у еўрапейскую палітыку суседства. Тады яна можа падпісаць вось гэты вот дамову пра спрашэнне візавых працэдур, і тады аўтаматычна віза будзе каштаваць 35 еўра, як, напрыклад, ва Ўкраіне, і будзе запушчаны працэс спрашэння візавай працэдуры. Пакуль што Беларусь не ўваходзіць у гэтую палітыку, і таму тармазіцца працэс з гэтымі візамі. Хаця нібыта палітычнае рашэнне ў Еўрапейскім саюзе ў некаторых краінах ёсць. Шмат яшчэ што упіраецца ў тое, што Беларусь не выканала тыя палітычныя патрабаванні, якія Еўрасаюз выстаўляе. У Еўрапейскага саюза ёсць візавыя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Гэта вот усё перашкаджае таму, каб у нас былі нармальныя двухбаковыя палітычныя адносіны, якія з'яўляюцца неабходнымі для спрашчэння візавай працэдуры.
Палітолог Дзяніс Мільянцоў. Хто, на вашу думку, вінаваты ў тым, што шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў ды украінцаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся сёння да гарадзенцаў.
Может, наша администрация нашей страны, наверное, что-то мало кто любит Республику Беларусь. В Европе даже и Россия, так я бы сказал, что она не очень относится к нашей стране. Так. Может, из-за этого...
Что у нас так мало людей?
Все сходится только к одному. К нашему, наверное, президенту, да.
Не договорились. Власти, наверное. Ну, почему? Непонятно, почему россияне договорились. Ты по 35. Так 60 стоит.
Так само правительство. Ну, потому что не нашли вообще язык между нашу... Президент и там, не знаю, правительство Евросоюза.
Не считают нас как за государство нормально.
Откуда я знаю? Я вообще не выездная, к этому отношения не имею. Не выездная, потому что военный человек.
Ну, как-то, наверное, неправильно себя повели по отношению к другим. Вот и нам такая.
То же самое, так же и думаю. Ну, что в основном правительство, наверное, где-то в чем-то виноват. Наш где-то. Не пришли к одному мнению с обоих сторон. Ну, вот и все вот получилось.
Просто получается, все действует со стороны Польши и со стороны НАТО. Все связано с Евросоюзом, и Евросоюз так считает им так выгодно. Они просто не хочет нам как бы, увеличить нашу производительность и все остальное.
Виноваты всегда простые люди во всем. Они выбирают своего руководства.
Кто виноват у дорогих шенгенских визах для белорусов? Опытание свободы. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Беларуси 9-й день протягивается перапись насельніцтва. Найбольш спрэчак выклікаюць анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як вы адказалі на пытанне пра родную мову і пра мову, якой карыстаецеся дома? Ці былі ў перапісчыкаў беларускамоўныя анкеты? Гэтым Галіна Абакунчык пацікавілася ў беларускіх пісьменнікаў.
Паэт і перакладчык Сергей Законнікаў паведаміў свабодзе, што перапісчыкі ў ягоным доме былі. Перапіс сям'і адбыўся, але не без інцыдэнтаў, характэрных для гэтай кампаніі, кажа спадар Законнікаў.
Калі да мяне прыходзілі, я лежаў у грыдні, адказвала на пытанні мая жонка. Бланкі ў іх былі, але ніхто не пытаўся, якія бланкі вам трэба. Пачалі запаўняць рускія, а тады яна кажа, а у вас беларускія ёсць? Так мы ж уже пачалі запаўняць, уже я не магу, так сказаць, мяняць это ўсё. Ну а то, што там адказвалі, што беларуская мова, то ясна ж. Якая ж мова можа быць, калі мы ўсе тут у сем'ях у нашых ва ўсіх, у маёй сям'і і ў сям'і маіх дзяцей гавораць па-беларуску.
Перапісная кампанія не абмінула таксама і дом паэта Геннадзя Бураўкіна. У сям'ю Бураўкіных перапісчыкі ўвогуле прыйшлі толькі з расійскамоўнымі перапіснымі лістамі, гаворыць Геннадзь Бураўкін.
Была такая
ситуация, что сперша милая девчина пришла, в ей не было бланка на белорусской мове. Я запытался, так даруйте. Вы Конституцию читали, что у нас две державные мовы, и что у вас повинно быть у портфеле полова бланку по белоруску, полова по-русски. Ну, и она сказала, ну, вы знаете, не я же портфель складаю. Ну, и мы с женкой отмовились из ее, как кажется, супрацовничать, покуль она не придя с белорусским бланком. Но завтра она пришла с сябровкой и с белорусским бланком, и мы, отповедно, мирно, хорошо, зиме закончили работу. И, отповедно, на все пытания отказ был, что родная мова белорусская, расстаемся белорусской мовой. Все нормально было, сказали бы не то, что на первый раз она пришла без белорусской бланку.
Падчас перапісу ў сям'і вядомага перакладчыка Васіля Сёмухі паўстала пытанне не толькі беларускамоўных блянкаў, але і роднай мовы. Вось што паведаміў Свабодзе спадар Сёмуха.
У першы дзень я іх адправіў, таму што я патрабаваў ад іх беларускіх бланкаў. А ў іх на той момант не было ніводнага. Паабяцалі, прыйдзем заўтра. Прышлі. Я пацікавіўся, колькі ў іх бланкаў. У іх было два бланкі. Пыталіся, якая родная мова. Я ім адказаў, што это был заходнеполесский диалект. И они записали мне со удивлением, на какой мове разговариваем дома, на белорусской. Две девчины не вельми зубастые, тихие. Когда уже сходили, пытался, а правда, что вы переклали Библию? Я пытался пробачить, откуда вы это ведаете? Соседи сказали. Зубастые соседи. Значит, они, видать, у соседей распытывают, кто там такие доступные, кому треба бланки.
Перакладчык Васіль Сёмуха. А зараз званкі на свабоду. Сёння водгукі на заяву кіраўніка краіны пра тое, што новыя выбары будуць роўнымі і празрыстымі. Агляд званкоў падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Першая реакция слухачев на обещание белорусского лидера провести местные и президентские выборы на высшем сучасном узровне прогучала в нашем эфире уже вчера. Сёння протягтую размовы. Ось типовое разважанне.
Граждане Беларуси, я не знаю, как вы, а я не верю этим фиктивным ленинско-сталинским декретам, указам, референдумам Лукашенко. Потому что пока существует миллионная свора подхалимов и сребреников в районах, обкамах, советах, правдивого ответа вы никогда не услышите.
Слухач Павел конкретизует свое негативное ставление до обещания Лукашенко.
В Беларуси честных выборов не было и не будет, так как во власти от низа до его окружения правят не избранники народа, а назначенцы. Поэтому везде беззаконие, хамство, коррупция.
Черговый господар у захоплении от тези керовника Украины про необходимость дать могчимость подрихтоваться до выборов своим суперникам.
И о чем беседует с нами Александр Григорьевич? Чтобы дать другим, послушайте, другим кандидатам подготовиться хорошо. Сколько лицемерия. Я же помню те президентские выборы, когда кандидаты в президенты около подъездов стояли и 2-3 человек собрать не могли. Тогда, когда он громыхал, используя административный ресурс, честное слово, очень подозрительно.
У наступном звонку уже певные рекомендации оппозиционным кандидатам на высший пост.
Пусть скажут, не продадим ли мы американцам независимость, вы призываете, против России, а потом будем кричать независимость против американцев. Чтобы кто-то выступил, скажет ясно, что остается так же все в сельском хозяйстве. Не будем промышленные предприятия продавать налево и направо. Что, как? Ну, конкретно, пусть скажут.
Еще больше докладно прописывая алгоритм выборчей процедуры наступный слухач.
Потребно увести в склад усих комиссий представников усих претендентов на посаду президента с правом проверки бюллетеней. Выборы проводят только один день. Необмежеванный доступ кандидатам на радио, телебачение, для прессы с правом критики каждого претендента. Круглые столы, дискуссии помеж претендентами. Жихари державы на свои налоги повинны ведать усё, Виктор.
А зараз комментарий громадского редактора «Тыдня», блога войсковца, пенсионера Ильи Копола.
Больш-менш сумленные демократичные выборы отбылись двойчи. Это выборы у Верховный Совет 12-го скликания и выборы первого президента РБ 1994 год. После этого у Беларуси соправдных выборов не было и не предбачится. Что влада заявляет про либерализацию выборов, у такое может поверить только наивная Европа. Будет все так, как было. Отбудется некая имитация, пускание пылу у очи.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун. После выпуску новинок онлайн-конференция с Александром Миленкевичем.
У Мінску 18:30 у студыі навінаў Сергій Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Былы незалежны кандыдат у дэпутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве, асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выделил Беларуси черговый транш кредиту стендбай помером 700 миллионов доляров. Міжнародны валютны фонд отзначил поспехи Беларуси у реформовании финансовой инфраструктуры и поляпшении бизнес-климату. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов накировался с визитом у Брюссель для перамовов с керавництвом Еврокомиссии. Сярод тема обмеркования перспективы спрощения визового режима Евразвязу для белорусских громадян, а так само удел Беларуси во усходнем партнерстве. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу Беларусі, Расіі ды Казахстану могуць скласці 200 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Александр Шпілеўскі. Яшчэ чатыром беларускім прадпрыемствам Россельгаснагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. На хвалях Радио Свободы вы слухаете новины, зараз про подеи в свете. Вице-президент США Джо Байден закликал краины Усходней Европы, якія 20 годов тому вызвалились от коммунизму, допомогчи Молдове, Грузии и Украине досягнуть стабильности. Он так само додал, что шмат працы треба будет еще зробить у Армении, Азербайджане и Беларуси. Российские правооборонцы Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев были названы лауреатами премии имя Андрея Сахарова за 2009 год. Активисты прокремлевского молодежного руху «Наши» сегодня знов пикетовали дом, где живе журналист и правооборонца Александр Подрабинек. Пикет был санкционован московскими уладами. Сегодня парламент Киргизстана ухвалил решение о расширении президентских полномочий. Теперь деятельность службы безопасности и замежная политика будут находиться под непосредственным контролем президента Курманбека Бакиева. Пентагон попередил об магчимости перегляду плана выводу американских войскоўцаў из Ираку, коли иракским чиновникам не удастся домовиться о проведении парламентских выборов у середине студеня. Министерство юстиции Швеции подтвердило решение Гаагского трибунала ООН об детерміновом вызволении былого президента республики боснийских сербов 79-годовой Беляны Плаушич. Это были новины на хвалях Радио Свобода. Наступный выпуск про полгодины. Нагадаю, нас можно читать в интернете, адрес свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы пропонуем вам две передачи. Хвилин про 15 подороже свободы. Змитер Бартосик наведал Петровщину, былую вёску, а теперь частку столицы Беларуси Менску. А зараз пропонуем вам послухать радио-вариант онлайн-конференции на сайте свобода.орг. У минулый авторок яе гостем был лидер руху за свободу Александр Миленкевич, які брал удел у працы международной конференции интеллектуалов «Форум 2000» у Празе. Наведники сайту дослали больше за 130 пытанняў, на большинью из яких Александр Миленкевич за планаванный час онлайн-конференции отказать не поспел, однако пообяцал дослать свои отказы позднее. И вот политик выканал свое обяцанне и дослал отказы на все досланные пытанні. Мы пропонуем вам послухать отказы на некоторые из этих питаний, которые огучила Галина Абакунчик.
Ці збіраєтеся ви балітавацца на наступных выбарах прэзідэнта і ці маеце сёння эканамічную платформу? Калі пойдзеце на выбары, то з якой камандай, што зробіце, як станеце прэзідэнтам і якія будуць адносіны з Расіяй?
Я неаднаразова казаў, што гатовы стаць кандыдатам ад незалежніцкіх праеўрапейскіх сілаў. І якраз зараз мы ведзем працу над стварэннем правацэнтрысцкага блоку, у які войдуць беларускія хрысціянскія дэмакраты, беларускі народны фронт, малады фронт і іншыя маладзёвыя палітычна-грамадскія аб'яднанні. Якая мэта наша? Наша мэта – гэта пабудова гуманнай прававой дзяржавы, дзе ёсць сучасная рынкавая эканоміка, і спалучацца на абавязкова павінна сацыяльнай справедлівасцю з абаронай грамадзянаў. Гэта павінна быць грамадства рэальнага народаўладдзя, якога сёння няма. Што такое народаўладдзе? Перш за ўсё, гэта падзел заканадаўчай, выканаўчай, судовай улады. Сёння ў нас абсалютная дамінацыя выканаўчай, а мусіць быць абавязковая выбарнасць на аснове свабоднага галасавання, прытым не толькі дэпутатаў, не толькі кіраўнікоў выканаўчай улады, але і суддзяў. Нават у сталінскія часы суддзяў абіралі. То есть тут многа працы, это палітычная частка, і яна надзвычай важная. Таксама важна, каб была палітычная роўнасць усіх грамадзянаў перад законам. Сёння яе таксама няма, ёсць замковае права і ёсць уплыў улады выканаўчай на суд і пракуратуру, і гэта ні для каго не таямніца. Вельмі важна заканадаўчая падтрымка прыватнага бізнесу. Краіна мае ўнутраны крызіс, яшчэ дадаўся крызіс вонкавы. І я лічу, што прыватны бізнес – гэта той рухавік, які павінен вывадзіць краіну з крызісу. І даць шанс нам на паслякрызісны час, калі будзе вялікая канкурэнцыя, якраз там, калі мы хутка зробім рэформы, у нас ёсць сур'ёзныя шансы стаць канкурэнтназдольнымі. Вельмі важны спрыяльны клімат для нацыянальных замежных інвестыцыяў. Ну, а калі казаць пра сацыяльную дапамогу людзям, то тут павінна быць новая эфектыўная пенсійная сістэма, адрасная падтрымка непрацаздольных малазабяспечаных. Пра Расію я скажу вельмі проста. Наша пазіцыя ясная, мы хочам мець з усімі суседзямі выдатныя адносіны, добрасуседскія адносіны, узаемавыгадныя з Расіяй таксама. Я лічу Расію вялікай краінай, краінай, якая павінна быць для нас стратэгічным партнёрам, але лічу, што мы павінны жыць у сваіх дамах. Мы не павінны будаваць саюзную дзяржаву, таму што яна скончыцца паглынаннем Беларусі ўсходнім суседам. Трэба пераходзіць на двухбаковыя адносіны, якія маюць вялікія перспектывы.
Александр Владимирович, калі ласка, адкажыце, чаму інтэграцыя менавіта з Еўразвязам, а не з Расіяй?
Ведаеце, па-першае, узровень жыцця, дабрабыт, свабода, правы чалавека ў Еўразвязі, но не параўнальна ў лепшай сітуацыі, чым у Расіі. Мы па ўзроўню жыцця, па дадзеных ААН, вышэй за Расію. По якасці жыцця. Таму аб'ядноўвацца з Расіяй, да яшчэ ў адну дзяржаву, я лічу, што гэта неправільна. Кожны народ мае права на сваю дзяржаву. У Расіі вялікія праблемы ёсць. Гэта лакальныя войны, гэта крымінал вельмі сур'ёзны. Калі я гэта кажу, адназначна выцікае, што нам Еўропа безумоўна бліжэй, тым больш, што мы былі, ёсць і будзем еўрапейцамі. І інтэграцыя з Еўропай, это не значыць, што заўтра вступаць у Еўразвяз. Каб вступіць у Еўразвяз, нам прыйдзецца зрабіць вельмі вялікую працу. І это можа заняць і 10 год, і нават больш, хаця я хацеў бы, каб было хутчэй. Таму зараз мы проста абіраем шлях развіцця, якія каштоўнасці, якую схему і мадэль дзяржавы. І, безумоўна, еўрапейскі прыклад для нас больш прывабны.
Наступнае пытанне, што такое аб'яднаныя дэмакратычныя сілы і ці былі вы калі-небудзь там?
Мы з самага пачатку былі ў аб'яднаных дэмакратычных сілах. Я нават быў старшынём рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў да 2007 года, калі вырашылі, што не патрэбен кіраўнік, а патрэбна ратацыя кіраўніком. І мы проста ў той момант не пагадзіліся са стратэгіяй, не пагадзіліся са структурным утварэннем, якое паўстала. Мы лічылі, што гэта бесперспектыўна, шмат галовы дракон такі. І мы засталіся ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, але ў якасці назіральніка. І некаторыя акцыі аб'яднаных дэмакратычных мы падтрымлівалі, актыўна ўдзельнічалі ў іх, але не ва ўсіх.
Далей пытанне, што плануе рух за свабоду ў хуткім часе?
Галоўная стратэгія руху за свабоду, калі казаць вельмі коротка, гэта еўрапеізацыя Беларусі. Ну, не ўсе разумеюць, што гэта такое. Слова для нас новае, хаця праз яго праходзілі многія краіны. Па-першае, гэта вольная інфармацыя. У тым ліку аб каштоўнасцях, на якіх аб'яднаўся Еўразвяз, плюсах і мінусах еўраінтэграцыі на прыкладах нашых суседзяў, новых сябраў. Пра еўрапейская адукацыя света, навучанне людзей метадам самаарганізацыі абароны сваіх правоў. Безумоўна, падтрымка беларускай мовы і культуры і ў першую чаргу нонканфармісцкай культуры. Мы не можам ісці ў Еўропу, не маючы свайго твару. Ну, на жаль, Беларусь сёння, гэта яшчэ вельми у значной ступени советская краина. А вельми важно иметь свою особливость, свою идентичность. Тому культура и мова застаются для нас так само приоритетами. И мы зараз, как я уже сказал, для подрыхтовки до президентской кампании разом с нашими партнерами, широким спектром громадских организаций, створаем правоцентристский блок на базе каштовностей. И они вельми просты. Это незалежность, демократа и свобода, и европейский выбор для Беларуси.
Як вы бачите будущую систему влады в Беларуси? Это будет по-ранейшему президентская республика альбо парламентская?
Я прихильник того, как наша республика была парламентско-президентской. Головная роль належит парламенту. Але все ж таки, как парламент был саправды исправный и эффективный, вельми важно, як мага худшей дать махчимость партиям развиваться. Бо без моцных партий, без их уплыву на громадство, мы не сможем зарабить серьезный парламент. Тому переход гэты может занять несколько годов, але безумовно перевага мусит быть отдана парламенту, який головную роль отыгрывает в Украине и призначает совет министров. Мясцовому самокерованию треба надать належную увагу и передать столько махчимостей, столько полномоцтв, кольки яны потягнуть. Это безумовно адукация, ахова здоровья, культура, будовництво социального жилья и так далее. И когда мы передаем полномоцтв, то треба им отдать и гроши. Великие гроши с центрального бюджета могут быть отданы местной владе. Значит, не все податки пойдут наверх, а потом размерковываться будут оттуль. Одразу остаются на местах. Ну и выборность и мэров городов, и староста в вёсках, которые будут не призначаться, а будут за кошт выборов под контрольными местовым жыхарам.
Як вы лічыце, Беларусь повинна быть краиной одной державной мовы, белорусской, ці двух державных мов?
Я думаю, что у нашей республики повинна быть одна державная мова, белорусская. И мне вельми подобается закон 89-го года, який на початку 90-х дозволил значно умацнить позиции белорусской мовы. Там было записано так, белорусская мова – это одиная державная мова, а русская мова есть мова міжнацыянальнай зносінаў на Беларусь. Яна задавальняла і прыхільнікаў рускамоўнай рэспублікі, і прыхільнікаў беларусізацыі. Я думаю, што гэта фармулёўка адна з лепшых.
Як вы асабіста ставіцеся да будаўніцтва АЭС у Беларусі? Чаму вы не скарыстаеце магчымасць атрымаць шырокую вядомасць сярод насельніцтва, выступаючы супраць АЭС?
Па-першае, я физик. Я знаю, что такое атомная станция. Я працавал в Академии наук и не являюсь экспертом, але много ведаю про это. У меня нема такой атомофобии, что вот николи атомные станции. Але я хочу сказать, что побудова атомной станции – это вельми серьезная задача, и она мусит обмерковываться усім народом. И проводится референдум, и широкое обмеркование с экспертами. У телебачення постоянная дискуссия. И мы повинны сами себе сказать, потребно нам это, те не потребно. Вот мне особисто никто так и не потлумачил, чему мы ее будуем. Тепловые станции, докладно ведаю, с отповедных министерств, працуют у нас не на полную могутность. Их можно загружать и загружать. Мы, кажем, это робится для того, как поменьшить энергетичную залежность от России. Так шаму ж тады АЭС будуется менавіта российским боком. Полный абсурд. И у таких умовах я как-то не вельми веру в то, что держава приняла отповедное серьезное решение. А кроме того, грошей нема, а 10 миллиардов минимум треба. Мы, значит, в черговую позыку идем до России, что вельми небеспечно. Кто будет отдавать эти гроши? Это наши дети, и нам еще придется это делать. Потом есть альтернативные крыницы, и весь свет переходит на них. У развитых краинах все меньше и меньше бедуют атомных станций. Так само мы не пролечили, тем не можем скористаться тут значным нашим потенциалом. И покольки этого всего не было, и не было обмеркования и дискуссий в громадстве, мы подтримливали акции протеста, организованные демократичными активистами у Горках и Островцы. И влада не спробовала переконать громадство в необходимости будовництва. И я думаю, что худшее это все же таки политический проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супать.
И опошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площади разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды?
Я удельничаю у акциях оппозиционных, уличных. Лечу, что они необходимые. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора, маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых, и показать, что мы мужные и мы супроть. И это вельми важно, треба робить. Але коли мы занимаемся политикой, а не только демонстрируем позицию, мы мусим думать, який выник такой акции. Я широ скажу, что коли переутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь, и мы вышли, а нема календаря, мы не выходим, это не привабливает людей. А коли мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не текавые людям. И вот тут есть над чем подумать заусёды. Тому я лечу, что в уличные акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных.
У эфиры «Радио Свобода» прогучал радиовариант онлайн-конференции на сайте свобода.орг, гостем якой был Александр Миленкевич, лидер руху «За свободу». А зараз нагадаем коротко галоўныя темы сегодняшнего дня.
Былы незалежны кандыдат у депутаты Андрэй Бандарэнка, абвінавачаны ў эканамічным злачынстве і асуджаны да 7 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці, абвясціў у турме галадоўку. Ён пратэстуе супраць несправядлівага, на яго думку, абвінавачання. Міжнародны валютны фонд выдзеліў Беларусі чарговы транш крэдыту памерам 700 мільёнаў даляраў. МВФ адзначыў поспехі Беларусі ў рэфармаванні фінансавай інфраструктуры і паляпшэнні бізнес-клімату. Яшчэ 4 беларускім прадпрыемствам Россельгазнагляд забараніў пастаўку малочных і мясных прадуктаў у Расію. У прадукцыі выяўленыя антыбіётыкі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў накіраваўся з візытам у Брусэль для перамоваў з кіраўніцтвам Еўракамісіі. Сярод тэмаў абмеркавання – перспектывы спрашчэння візавага рэжыму Еўразвязу для беларускіх грамадзянаў. Паводле экспертных ацэнак, страты беларускага бюджэту на аўтамабільных мытах пасля фармавання мытнага саюзу могуць скласці 200 мільёнаў даляраў.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Сергій Шупа. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік раскажа пра Пятроўшчыну, былую вёску і цяперашні мікрараён сталіцы Беларусі Менску.
Калісьці для перадачы «Вострая прама» я рабіў нарыс пра вёскі, якія паглынуў Менск. У вёсцы Пятроўшчыне мне распавялі вясёлую гісторыю пра паходжанне назвы. Маўляў, ехаў расейскі цар Пётр па дарозе, заехаў у вёску. А тут яму і чарку, і шкварку паднеслі, і песеньку заспявалі. Паехаў ён далей, а ў суседній вёсцы ні чаркі не налілі, ні шкваркай не падзяліліся, толькі рылы з-за платоў павыстаўлялі. І мовіў Пётр тую вёску, дзе чарку-шкварку далі, назваць Пятроўшчынай, а тую, дзе рылы паказалі, абазваць Рылаўшчынай. Пачуў я гэтую вясёлую лухту ў хаце, якой ужо няма. На тым месцы, дзе яна стаяла, ўжо пакладзена новая шырокая дарога, што злучыла вуліцы Алібегава і Сямаш. Наступнымі аб'ектамі зносу мусяць стаць хаты, што ў шчыльную падступілі да вуліцы Чыгуначнай. А праз колькі гадоў ад вёскі Пятроўшчыны застанецца адна толькі назва станцыі метро. Тамара Гарачун, прыветлівая старая, якая даўно размяняла 8 дзясятак, жыве разам з мужам і дзецьмі на самым пачатку Пятроўшчыны, жыве на тым самым месцы, дзе нарадзілася і шмат чаго памятае.
І што гэта была за вёска?
Бедная вёска, но ў нас вот там вот ліпы, калхозны сад быў, да, но там жыў пан Чарноцкі. Хорошы быў чалавек, нічога не скажаш. Ён і людзям добра плаціў. Вот і мама ж моя там яго рабіла. Ну а потом 18-й год Чарноцка не стала. Разбомбілі гэты яго дом, была школа яшчэ.
А школа была ў ягоным
маёнтку. Красівы маёнтак быў, такі вот былі высаджаны алеі, этот ёлкі з красным такімі шышкамі. Было озерц, азярцо такое. Ну і цяпер яшчэ трошка там, ну ўжо запушчана ўсё.
Мова былых вяскоўцаў, а сённяшніх мінчукоў, давно страціла сваю прыродную беларускую чысціню, але некаторыя беларускія словы назаўжды засталіся ў памяці, словы, якія маладым нацыяналістам невядомыя.
Очень трудно, конечно, послевоенное время трудно было. Голодали, весной картошку, вот, которая оставалась, шайморы называли. Мама пойдет, там уже пошукает этих шайморов, и оладьи этих шпяче. И так мы трохо жили.
А что такое шайморы?
Картошка мерзлая после зимы. Ну, называли их тут нас шайморы.
Дзень 3 ліпеня для старых мінчукоў зусім не пусты гук. Памяць пра яго, напоўненая такімі яскравымі фарбамі і гукамі, быццам гэты дзень быў нядаўна.
Вы знаеце, такое зарыва было, што можа чуць не да неба. І снарады рваліся, што тут тварылася страх. Мен згарэў, бамбілі, сабакі, так брыхалі, што страх. І ўдруг 6 часа утра, глядзім, танкі едуць. Едуць салдаты нашы. Тут только вышли женщины с хлебом, с усимы, а яны пить просили только, дайте нам попить. Так молоко выносили, давали пить, и молоко солдатам, усё.
Пасля той вясёлай легенды пра Пятра, у якой паказана не столькі любоў да расейскага манарха, а жаданне падкалоць суседніх рылаўцаў, я быў гатовы да сустрэчы ў Пятроўшчыне з чым-небудзь незвычайным. Але далібог ніяк не чакаў сустрэць тут нашчадка вялікага ангельскага вынаходніка Роберта Гука. Аднак сустрэў. Стары пятровец Віктар Гук на поўным сур'ёзе лічыць бацьку эксперыментальнай фізікі сваім далёкім продкам.
У вашай машыне яго ізабрыцэнне тоже ёсць.
Гука?
Да. Шарнір. Он раньше і называўся Гук, а не Шарнір. А потом, ну, на кардане каторы Гук. І он упервые в міры адкрыў закон а упругасці і дэфармацыі цел. І стаў Робертам англічанам.
А насамрэч, што ён хто, беларус ці хто?
Па даным маіх рэдках, што ён, да, адсюда.
З Пятроўшчыны?
З Дворышча.
З Дворышча?
Да. Гэта ж былі тогда, он эмігрыраў у Англію.
Гэта, відаць, яшчэ ў якім 19-м, так?
Яшчэ раней.
Яшчэ раней.
Да. Пачаму дзед мой, майму отцу рассказывал, что его зажимали здесь в науке. Не давали хода. Вот поэтому...
Шкода.
Ну, а что рады? Теперь же едут.
Сегодняшнее подорожье свободы у Пятроўшчыну, былую вёску, а сегодня микрорайон. А сегодня один из микрорайонов городу Менску. У микрофона Змітер Бартосік.
Мы со спадаром Віктарам прагуляліся на Пятроўшчынскія могілкі. Мой суразмоўца паказаў рукою на абеліск, што стаіць насупраць могілак на праспекце Дзяржынскага.
А што тут адбылося? Тут быў бой?
Бой быў страшны. Пятроўшчыны не было, сажлі. Вот там, у этой лагчыне, где мы аб'язджалі, тры браневіка шлі оттуда. Там был мост. Мост Рычулка там. И был нос. И они вышли с броневиков, с этих три броневика. Вышли посмотреть, заминирован или нет. А корректировщик скорректировал десантником. Вот что здесь. И завязался бой. На кладбище на это. Наши погибли все до одного. И их тоже наложили. С левой стороны тут деревня была. Это все новое. А вот этого... Тоже новая деревня. Основная деревня вот здесь.
Вот где стоят новые дома.
Да.
На могілках до нашей размовы долучилася еще одна Пятроўшчынская старожилка, 80-годовая Евгения Мурашка.
Когда наших в окружение взяли солдат, и гнали из города, в городе, и гнали сюда и по этой дороге вели. Конца не было, в конце, вот, первые дни войны, пленных гнали. После спирали этих вот солдатиков, а когда пленных этих гнали, и тут картошка сидела. И он выскочил как-то из этой колонны и схватил картошку. И сразу в рот глотать. А немец как шахнул ему такой. И, ну, после прогнали, этих вяли, в общем, колоннами отгоняли. Ну, и пошли потом смотреть его после этих пленных, когда их прогнали. Да, те живые. Ну, я лежал вот тут точно там. Мы сделали могилочку, похоронили его. И картошина осталась вот тут вот в лодке. И, ну, просто я не могу рассказывать. Потому что это вспоминается, вот еще такое вот страшное, потому что у меня и отец погиб в Германии, и брат в партизанах, и, ну, в общем, много-много. Так мне, я начну вспоминать, это мне очень трудно. Такое. Мы похоронили там вот на горочке, это солдатика похоронили, и мы смотрели эту могилочку.
Цікава, што хаты, якія мы бачым сёння, пабудаваныя ў Пятроўшчыне падчас акупацыі.
Просто спалілі, чтоб не хаваліся пленныя, спалілі. Людзей, правда, выгнулі. Не палілі людзей. Ага. Выганялі, а дзярэмню ўсю спалілі. Ну, потом адстраіваліся.
Падчас акупацыі?
Да, да. Ну, дык людзі паставаліся жывыя, тады вроде бы давалі лес, немцы ўжо. Ну, и давали тогда еще все наши летчики где-то в Мачулище. Там были, ну, их казармы. Отдавали они казармы тоже людям, как строились.
Частка домов тут побудована с былых мачулищенских казарм.
Да, да, да.
Але не только радость вызволения была 3 липеня 1944 года.
Ну, потом посчитали нас, наши солдаты уже, когда нас тоже освобождали, тоже считали, что мы тут в оккупации были, вот в немецкой, так,
под, ну, подозрением.
Да, 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 подозрением. А мать плача, что, ну, семьи нету, что живет их у Германии. Отца моего и брата, и сестру отправили в Германию. Один солдат тут, вы предатели, тут то другое.
Неўзабаве Пятроўшчына знікне з твару зямлі, і народжаным у ёй старым не пашчасціць памерці на сваім векавым котлішчы. Старая Тамара Гарачун намагаецца зжыцца з думкай, што дажываць свой век прыйдзецца ў цеснай аднапакаёўцы.
Да, новага указа оплачивали за сады, как-то, а теперь ни за сады, ни за что, все уходит у стоимость дома. Так у меня ж квартира. О, видите, какая? Я до смерти тут дожила. Правда? Мне паровое, мне вода у хати, мне канализация. Я копейки собирала, провели газ.
Слухайте, а что дают взамен? Вот вас снесут.
Вот у нас 114 квадратных метров жилой площади. Сыну дали трехкомнатную квартиру. Дочке с сыном двухкомнатную, а нам с дедом одну комнату. 17 метров комната, и живите, и душитесь. И ничего, даже с нами никто не хочет разговаривать.
За сад не хочешь.
Ни за сад, ни за чего. Они у этих квартирах, у них же там и туалет, все, и балкон, даже балкон уходит у метры. А у нас же что? У нас туалет отдельно, у нас сарай хороший, у нас погреб хороший. А-а-а. Это не считается. Трудились, рабили, як найлепик, ну для себя. А теперь пополучали бомжи, которых опихни, пацуки ходят по хате мыши, они получили трехкомнатную и двухкомнатную. Вся же все их была такая. А мы трудились, и нам, почему нам обидно теперь?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты. Пачнеце день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішні живы эфир, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце короткие хвалі. А до 18 години наши передачи звучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41,31 метр. А до 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49,31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10-30. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника. Выбирайте свободу.